Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю, о чем говорят и пишут в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Тема этого выпуска – сериал ФБК о 90-х с Марией Певчих и то, как пропагандисты травят бардов Татьяну и Сергея Никитиных. Фонд борьбы с коррупцией продолжает публиковать свой сериал о 90-х. Еще первая серия вызвала ожесточенные споры и множество эмоциональных реакций. Очень близко к сердцу ее принял Михаил Ходорковский. Он записал на эту тему отдельное видео, в котором раскритиковал Марию Певчих и других авторов фильма за то, что те не стали брать комментарии у непосредственных участников тех событий.
Те люди, которые считают, что они могут судить, не выслушивая вторую сторону, не должны судить вообще. И я все сделаю, чтобы они такой возможности никогда не получили. Ну и, наконец, я хочу сказать ровесникам Марии. Тем, которые вслед за путинской шайкой рукоплещут низвержению кумиров 90-х. Извольте уважать таких людей, как Гайдар, как Ельцин, как Немцов, наконец. Да, они все, мы все ошибались. Да, все совершали разные не очень хорошие поступки. Им могут предъявлять претензии те, кто, как они, стояли под пулями. Чтобы, помимо прочего, вы могли сегодня заниматься бизнесом, ездить по миру, пользоваться сетью, наконец. Этого ничего бы не было, если бы не Ельцин, не Гайдар и прочие. Они вообще до хрена что сделали в свои 30 и 40. Ну, только Ельцин был старше. А что вы сделали в свои 30 и 40? Что вы сделали, чтобы сломать хребет путинскому режиму?
И это было сказано о первой серии, где о Ходорковском даже не упоминалось. Интересно, как он отреагирует на вторую серию, посвященную залоговым аукционам и перевыборам Ельцина. В блогах отмечают, что на этот раз ФБК прошелся и лично по Ходорковскому. Ульяна Епарова.
Во всем виноваты коварные и зажиточные евреи и Ходорковский. Они манипулировали пьяным Ельциным, купили Пугачеву и украли власть у коммунистов на выборах. Путину понравится эта история.
Марат Гельман.
Вот если бы Путин был уже свергнут и на демократических выборах конкурировала ФБК во главе с Певчих и круглый стол во главе с Ходорковским, я бы считал это своевременным и сокрушительным ударом по конкуренту. Но сегодня это кажется неуместным и даже вредным. Я, например, не удивлюсь, если вторую серию покажут в РФ по государственному телевидению.
В целом, вторую серию ругают за то же, за что и первую. Ее авторы выдают за расследование то, что им не является, комментирует автор расследований, которые выходили в 90-е в «Новой газете», журналист Александр Минкин на канале «Живой гвоздь».
Было расследование отравления Навального. Грандиозное. Я думаю, ну, все смотрели. Когда прямо по телефону один из участников рассказывает, какое место, в какой детали белья было намазано. Вот это расследование. Было расследование про дворец. Интересно, геликоптер летал. Или там, кто это, коптер? Или как-то?
Квадрокоптер.
Он вам не Димон. Да, согласен, домик для удочки. Но вот этот вот предатели, уважаемые граждане, это не расследование. Это компиляция. Там ничего нет, что не было бы известно раньше. Ничего. Ни одного слова. Ты можешь рассказывать про египетские пирамиды, в каком веке их построили, кто их построил, какой высоты, какая площадь основания. Только не говори, что ты открыл египетские пирамиды. Их не надо открывать. Вот это вот не надо делать.
Набором банальностей и общеизвестных фактов называет фильм «Оппозиционный политик» Александр Рыклин.
Разоблачительного пафоса заметно прибавилось. Разворовали Россию, вот это все. Ничего нового не сказали. Весь видеоряд заточен под конечный результат. Именно поэтому авторы о многом сознательно умолчали. Кому это кино может быть интересным? Ну, может, инопланетянам. Только не тем, которые готовились к полету и заранее изучали особенности местного ландшафта, а тем, кто оказался на Земле случайно, в результате аварии. Один из таких астронавтов после просмотра второй части фильма «Предательство» мог бы всплеснуть щупальцами и воскликнуть: «Ну нифига себе! Оказывается, избирательная кампания 96-го года была не безупречной, а залоговые аукционы не очень прозрачными. Какие мерзавцы!»
Политолог Екатерина Шульман на канале Александра Плющева оговаривается, что фильм не смотрела, но ей все равно есть за что его поругать.
Насколько я понимаю, мысль обвинителей, небольшие моральные компромиссы дня вчерашнего приводят к большим бедам дня сегодняшнего. Но тут надо сказать, что назначить виноватых-то дело, конечно, хорошее и приятное. Сказать, что вот кто у нас там чего украл, да, как там у Греты Тунберг кто-то детство украл и одновременно будущее. Тут, я смотрю, украли какую-то гипотетическую прекрасную Россию, которая могла бы сложиться, но не сложилась. Вот смотрите, кто в этом виноват. Это, еще раз повторю, эмоционально удовлетворяет и приводит, возможно, в моменте к образованию какой-то вот этой эмоциональной общности, ну, собственно, в ресентименте. В этом чувстве обобранности, преданности и обокраденности. Это довольно сильные эмоции. Мы, в общем, видим, как российская, не только российская, а государственная пропаганда этим занимается. Это, в общем, такое серьезное оружие. Это когда людям говорят, вы знаете, у вас на самом деле много чего отобрали. Вы имеете право вот на это, а имеете вот это. Да? Мир хижинам, война дворцам. Это действительно возбуждает. Это, наверное, можно счесть, или можно было бы счесть эффективным политическим инструментом, если бы все участники дискуссии могли принимать участие также и в политической борьбе. Но это не так. У них такой возможности нету, им доступ туда закрыт. Поэтому, если вообще в этой дискуссии будет какой-то толк, на что я очень надеюсь, то он будет в выводах. А в выводах не в том, кто большая сволочь был 30 лет назад или является ею прямо сейчас, а в том, как можно, хотя бы гипотетически, что можно придумать, чтобы не допустить повторения этого в будущем. Вот каким будет этот русский «never again» больше никогда? Вот это важно. И будет ли он вообще? Задумаются ли люди об этом вообще? Очень хочется надеяться, что когда первая пена, опять же, эмоциональных откликов спадет, то все-таки разговор дойдет до этого. И мне, как институционалисту, хотелось, чтобы это был бы разговор об институтах, а не о персоналиях.
Если говорить о персоналиях, внимание блогеров привлекло то, как в фильме подается фигура лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Многие считают, что ФБК слишком хорошо к нему относится. Дмитрий Золотухин.
Единственный позитивный персонаж в фильме «Маша Певчих» – это Зюганов. Маша недвусмысленно дает понять, что если бы в 96-м году победил коммунист, Россия расцвела бы как гвоздика. Ну, теперь политический месседж ФБК и Юлии Навальной стал предельно понятен. Как, впрочем, и составляющая электората, на которую они целятся. Тут уместно будет упомянуть, что современные социологические исследования в среде молодежи говорят, что текущее молодое поколение имеет гораздо более левые взгляды, чем их бабушки и дедушки, рожденные в СССР.
Михаил Козырев.
Друзья, просьба, подскажите, где находится тот хрустальный шар, в который заглянула Мария Певчих, чтобы с абсолютной уверенностью сообщить. Зюганов не собирался восстанавливать СССР, это было просто невозможно. Всмотреться в него тогда мне не удалось, может, хоть сейчас удастся.
В заигрывании с левой повесткой ФБК обвиняет публицистка Юлия Латынина в дебатах с соратником Навального Леонидом Волковым на канале «Бильд на русском».
Единственное, что меня очень сильно смущает в этом сериале, это то, что нигде мы не слышим слова «чекисты», потому что конечным бенефициаром всего этого оказались не олигархи, конечно, бенефициаром всего этого сейчас оказались Путин и чекисты, которые этих же самых бизнесменов и олигархов нагнули. И да, конечно, мне сейчас Леонид скажет, что типа вот чекисты дальше были в будущем, но мы просто видим, что, например, в других местах бывшего Советского Союза, например, в той же самой Украине, трансформация олигархов-чекистов не произошло, так что дело было не только, видимо, в олигархах. И, конечно, что самое мне в этой ситуации неприятное, вот то, что действительно меня крайне не нравится в сериале, это то, что консолидация на почве классовой ненависти, это очень заходит хорошо в интернете. Очень хорошо заходит в интернете три вещи: нацизм, значит, кто-то генетический раб, значит, они неправильные, соответственно, коммунизм, они все богатые, значит, они плохие. И всякие теории заговора.
После смерти Навального ФБК действует бессистемно, считает политолог Александр Кынев.
Вообще, с точки зрения стратегии, нет ничего более безумного, чем резко менять позиционирование. Исторически аудитория Навального была пусть во многом лево-либеральная, но все же в целом либеральная. На этом фоне говорить, а мы теперь левые популисты и хвалим Зюганова, это совершенно неуместный крен даже не влево, так как Зюганов не левый, а советский традиционалист, а с точки зрения религии и семейных ценностей вообще консерватор, а непонятно куда. Так и старая аудитория разбежится, и новая не появится. Останется постоянно уменьшающееся ядро личных ультрафанатов по старой памяти. Такое ощущение, что со смертью Навального дирижера у оркестра ФБК нет вообще, и каждый играет свою мелодию и поет свою песню.
Упреки в том, что ФБК транжирит политическое наследие Навального, встречаются часто. Соратники Навального только множат раздоры внутри оппозиции, говорит политолог, журналист, эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников на канале Эльвиры Ехаревой.
Все это началось с его поста о его ненависти к политикам 90-х, которые как бы потеряли страну, тем самым предали как бы демократические идеалы, которые сами пытались, собственно, привнести. Это было сказано, если это был он, то, значит, он так рассуждал, это было сравнительно недавно. А с другой стороны, он, конечно, за эти годы совершил серьезную интеллектуальную эволюцию, моральную эволюцию. Это человек, который стал действительно лидером, самым важным политическим лидером нации. И он был шире, чем его секта. Потому что ФБК ведет себя вот несколько таким... Это, конечно, как бы, может быть, основа некого движения, но они очень замкнутые, они очень категоричные, они как бы сторожат свою поляну. Это немножко похоже на политическую секту. А он был глубже и шире, особенно в последние годы. Ну, во всяком случае, мне так кажется. А вот что на самом деле не кажется, и то, что предъявило его кончина трагическая, это то, что он был объединяющий, а не разъединяющий фигурой. Люди объединились, гражданское общество объединилось, проявило себя в связи с этой колоссальной трагедией. И человеческой, и политической, и как антропологической, какой угодно еще. Он не разъединял людей, он их в результате объединил. И сейчас, после того, как он ушел, происходит дальнейшее разъединение, даже дробление просто на группы, на множество каких-то обид, эмоций и так далее.
Простой способ избегать споров и обид предлагает на своем канале публицист Александр Невзоров. Он считает, что достаточно не смотреть фильмы ФБК.
По многострадальному телу эмиграции и оппозиции побежали еще более глубокие новые трещины. Вообще реакция странная, непостижима. А кто, собственно, заставлял смотреть это кино и зачем его смотреть? Претензии к этому фильму были бы уместны, если бы ФБК рассылала бы автоматчиков, которые принуждали к просмотру. Или если просмотр был бы обязателен по приговору суда. Тогда да, предъявлять претензии можно было, но вообще его просто не надо смотреть.
Но и положительных откликов на вторую серию «Предателей» тоже много. С наследием 90-х необходимо разобраться, и ничего плохого в спорах и ссорах нет, пишет политолог Аббас Галямов.
Фильм претендует на радикальную трансформацию оппозиционного дискурса, буквально перепахивание всей оппозиционной поляны. До сих пор по умолчанию предполагалось, что если ты в оппозиции к Путину, то ты должен каким-то образом оправдывать и залоговые аукционы, и фальсификации 96-го. Все эти неблаговидные истории из 90-х словно гири висели на ногах оппозиционеров, мешая им двигаться вперед. ФБК предлагает от этих гирь избавиться. «Вы пытаетесь возродить 90-е», — говорит власть либеральной оппозиции. «Нет, это вы пытаетесь 90-е сохранить», — будут говорить теперь оппозиционеры. И да, я не согласен с очень многими формулировками, используемыми авторами фильма. Это не мешает мне, однако, насладиться изяществом замысла. Ну а то, что фильм не зашел либеральным мейджорам, это не бог весть какая проблема. Главное, чтобы он зашел тому самому большинству, которое разочаровалось в Путине, но пока еще не причалило к берегу, где расположилась оппозиция. Плохо, конечно, что противники режима опять переругались, но, с другой стороны, дружба в этом деле не самоцель. Цель – добиться поддержки большинства граждан страны, и если для этого надо с кем-то поругаться, то и быть посему.
Фильм дает верную оценку поступкам элиты 90-х, говорит публицист Марк Фейгин на канале «Популярная политика».
Именно такой власть была в 90-х. Она не захотела трансформировать эту систему радикально и привести к власти новых людей. Опираться надо было не на олигархов барыг, не на ФСБ, в конце концов, да, хорошие конструктивные слои искали там внутри ФСБ, как пытаются они это представить. А нужно было опираться на гражданское общество, нужно было опираться на интеллигенцию, в конце концов. Она-то все-таки, в отличие от них всех-то, могла каким-то образом себя позиционировать как идейная, последовательная, принципиальная среда. Надо было новых людей во власть пускать. Понимаете, если бы президентом не Ельцин выходит как кандидат, членом Политбюро был, а какой-нибудь Буковский, понимаете, другая бы страна была. Как Гавел, который в Чехии стал президентом. Поэтому я фильм в целом поддерживаю, считаю дискуссию схоластической, я не понимаю, с чем спорят. Если кому-то не нравится оценка 90-х, но прежде, повторяю, нужно адресовать это к себе. Это оценка не 90-х, а в первую очередь власти 90-х. И мне кажется, именно об этом...
Если обо всем этом до сих пор так ожесточенно спорят, значит, эти споры имеют смысл, пишет публицист Илья Шепелин.
проведение жизненно необходимых экономических реформ не оправдывает преступлений 95-96 годов. Власть отдает крупным олигархам крупнейшие предприятия страны, взамен олигархи помогают президенту сохранить власть, а конкретные чиновники, вроде Коха, в качестве премии за осуществление этой махинации получают взятки. Это так до сих пор и работает, хотя у президента, чиновников и олигархов некоторых сейчас другие фамилии. Раз это для кого-то дискуссионный вопрос, значит, оказывается, дискуссия имеет смысл, можно еще поломать несколько стульев. Правда, хотелось бы все-таки, чтобы стулья ломались в дискуссии, а не в сраче.
Споры разгорелись просто потому, что бенефициары 90-х не выносят критики, говорит на своем канале публицист Майкл Берг.
Второй фильм довольно экономными средствами доказывает, что практически все состояния, нажитые в 90-е будущими олигархами, были бесчестными, полученными в результате махинаций с использованием почти неограниченной власти Ельцина. И схема получения практически бесплатно самых лакомых кусков государственной собственности в обмен на истерическую поддержку полуживого Ельцина на выборах 96-м была правилом без исключений. Но согласиться с этим для статусных либералов, разбогатевших и прославившихся именно на поддержке Ельцина, как якобы единственной альтернативы красно-коричневому реваншу Зюганова, затруднительно. Фильмы Певчих выбивают стул из-под тех, кто отстаивает свое право пасти народы исключительно на поддержке Ельцина, получившим власть царя и титул защитника свободы, так как уничтожил смуту в 93-м и не дал ни шанса быть неизбранным по причине ничтожной популярности в 96-м.
Поколению, которое не смогло удержать завоевание свободы, пора покаяться за свои ошибки, пишет публицист Андрей Десницкий.
Есть в христианстве такое понятие «покаяние». Нет, это не показное биение себя пяткой в грудь и не тайное самостязание. Слово из еврейской Библии, которое мы переводим славянским словом «покаяние», означает «возвращение» в ту точку, где ты прежде сбился с пути, а греческое – «переосмысление» того, что ты прежде сделал и тех решений, которые ты принял. И есть в христианстве представление, что покаяние смывает все грехи и делает возможным новое будущее, свободное от прежних ошибок. Я очень долго ждал покаяния именно в этом смысле от тех, кто правил бал в 90-е. Не дождался. Исключения были, но робкие и немногочисленные. Разговор обычно начинался с «в 2000-м на нас откуда-то свалился Путин, и все пошло не так». Я уверен, что без осмысления прошлого и разбора ошибок никакого нового будущего не будет, только повторы на новых витках, что и наблюдаем сейчас.
Все это разновидность спора отцов и детей, комментирует на своем канале политолог Федор Крашенинников.
Те же самые люди, которые, повторюсь, в 80-е и 90-е годы сделали себе имя на неспровергании всего того, что казалось святынями старшим поколениям, и, в общем, правильно это сделали, мне тоже эти святыни не очень нравятся, они теперь прям крайне возмущены, что нынешняя молодежь имеет наглость их святыни оплевывать и топтать. Что как вы так небережно относитесь? Ведь мы же вот там были, мы же вот сами, мы сейчас вам расскажем. Вот тут Чубайс, тут вот это все, мы вот туда разговаривали, а вы вот все упрощаете и так далее.
Те, кто в 90-е сумел воспользоваться моментом, не осознавали тогда, насколько тяжело было проигравшим, пишет журналист Леонид Рогозин.
Я абсолютный бенефициар перемен, произошедших в 90-е годы. Объехал весь мир, делал, что хотел и прожил довольно потрясающую жизнь. И только десятилетия работы журналистом и путешествий по собственно бывшему СССР помогли мне осознать всю бескрайность моей слепой зоны, в которой находились десятки миллионов людей, оказавшиеся в то сложное десятилетие в числе проигравших, униженных, обездоленных и лишенных надежды. Это, конечно, все сложно и важно понимать, но мы сейчас находимся уже в совсем другой истории, где глобальная политика и геополитические процессы очень сильно затмевают внутренние российские. Да и перемешалось все очень сильно с тех пор, выигравшие и проигравшие, преступники и жертвы. И не работает исторический детерминизм вообще. Нет одного единственного фактора, определяющего очень сложную историю 90-х.
Так или иначе, в одном Марию Певчих и ФБК точно нельзя упрекнуть – в том, что они не умеют находить острые темы. После выхода третьей серии «Предателей» ожесточенные споры, скорее всего, продолжатся. Главный вопрос в том, настанет ли в России когда-нибудь такое счастливое время, когда можно будет применить те выводы, которые из них будут сделаны. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Бардов Татьяну и Сергея Никитиных обвинили в том, что они спонсируют украинскую армию, участвуя в так называемых антироссийских мероприятиях. Таким мероприятием пропагандисты сочли фестиваль «Возраст счастья» в Черногории, где Никитины собирались выступать. Этот фестиваль посвящен активной старости, о поддержке Украины на его страницах ничего не говорится, а организует его основатель издательского дома «Коммерсант» Владимир Яковлев. Однако у пропагандистов своя логика. Вот как это подает сотрудница издания «Регнум» Марина Ахмедова.
Хаматова анонсировала свое мероприятие, в нем участники – поэтесса Полоскова, сожалевшая о том, что Захар Прилепин не погиб в теракте, певица Манижа, сочувствовавшая террористам Крокуса, писатель Быков, забродивший мозгом и постоянно насылающий на нас миазмы своей интеллектуальной деятельности, прочие иноагенты, и среди них, увы, барды Сергей и Татьяна Никитины, муж и жена, спевшие замечательные и всеми любимые песни. Оказалось, что они осудили начало СВО и сразу же перебрались в Америку, к своему сыну, и занялись там записью роликов для антироссийской организации «Настоящая Россия». Она создана, как бы вы думали, кем? Иноагентом Акуниным, чтобы собирать деньги для помощи Украине. Впрочем, сборы с мероприятия Хаматовой также пойдут на помощь Украине.
Заметка на «Регнуме» и пост Ахмедовой широко разошлись по патриотичным каналам и СМИ. После этого Юнна Морец, поэтесса, которая давно выступает в поддержку Кремля, заявила, что собирается запретить Татьяне и Сергею Никитиным исполнять песни на ее стихи. На Никитиных набросились и другие Z-патриоты. Организация «40-40» потребовала признать их иноагентами и проверить на содействие террористической деятельности. В ответ они записали обращение.
Прежде всего, хотим сказать, что мы никогда не финансировали ВСУ и не собираемся этого делать. Все, что пишут в социальных сетях, это преднамеренная ложь. А чтобы снять все сомнения, мы отказались от участия в фестивале «Возраст счастья», который должен состояться в мае этого года в Черногории. 21 апреля мы написали письмо, официальное письмо устроителям этого фестиваля с просьбой снять наше имя из афиши.
Некоторым Z-блогерам показалось, что Никитины каются недостаточно искренне, но критикуют их и в противоположном лагере. Елена Сергеева.
И нашим, и вашим, и споем, и спляшем. Вполне логичное поведение. В США их не знают и претензий предъявлять не будут. Можно зарабатывать здесь, а жить там, с полным комфортом. Однако вряд ли им удастся отделаться одним таким заявлением, если они хотят зарабатывать в России. Придется более активно изображать жест от сердца к солнцу, пожертвовать денег войскам, спеть шаманам, а то и лично съездить с концертом на захваченные территории Украины.
Другие выступают в поддержку Никитиных. Михаил Крутихин.
Никитины, как и Пугачева и многие другие работники культуры, подвергающиеся сейчас нападкам путинских прихлебателей, это часть нашей жизни, часть огромная и добрая. Ее у нас не отнять. И не надо на них наезжать, друзья.
Маша Макарова.
Каждый раз удивляет, как вдруг снова кто-то, кто на стороне добра, для публики оказывается недостаточно хорошим, недостаточно отчаянным, недостаточно рисковым. Какие же мы все звери? Перегрызем друг другу глотки безо всякого Кремля. Я очень надеюсь, что происходящее не подорвет здоровье Никитиных.
Ксения Ларина в стриме с Фаридой Курбангалеевой на своем канале говорит, что уверена в позиции Никитиных и считает, что они действуют под беспрецедентным давлением.
Не донатить ВСУ – это не значит не поддерживать Украину. Это все-таки разные вещи. Они были против войны изначально, они были против аннексии Крыма изначально. А я напомню еще один сюжет, важнейший для их репутации. Когда Сережа Никитин, Сергей Яковлевич, отказался выступать в концерте, который организовал фестиваль, который организовал Юрий Башмет, после принятия закона Димы Яковлева, закона антисиротского. И он публично об этом написал, что я отказываюсь выступать в фестивале, которым вы руководите, потому что вы поддержали этот закон, абсолютно античеловеческий. Это он говорил вслух. Поэтому, конечно, то, что я знала, что рано или поздно на них наедут. Рано или поздно. Как вот на Пугачеву, так на них уж точно. Хотя они в митингах не принимают участия, никаких лозунгов не выкидывают в массы. Но все понятно. Я думаю, что, конечно же, они в шоке от того наезда и той травли, которую организовали вот эти вот люди в Z-помойках. Я не знаю точно масштаб этой травли, но я так понимаю, если люди в состоянии абсолютно разрушенном состоянии, Сергей и Татьяна, если они записали это видео, читали по бумажке это свое обращение, я понимаю, что они доведены до состояния очень тяжелого эмоционального.
А в блогах тем временем задаются вопросом, ждать ли теперь переозвучки фильма «Ирония судьбы», где поют Сергей Никитин и Алла Пугачева. Реальность выглядит все фантастичнее, отмечают комментаторы. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. А вот подписываться и комментировать я больше не призываю, потому что в России это теперь наказуемо. До скорой встречи!